Дорогие друзья, мне сегодня особенно приятно быть в гостях моего давнего друга, знакомого художника Максима Фаюстова, человека очень творческого, активного, молодого. У нас, правда, говорят, всякий художник лет до 50 молодой, а потом уже старый. Вот хорошо, когда вот эта стадия творчества, она совпадает еще со зрелостью и жизненной. Максим, вот немножко о себе, потому что большинство людей, конечно, интересуются искусством, но такие молодые художники, они сразу как-то вдруг говорят, что есть, да, есть реалистическое направление, есть исторический жанр, вот, которым занимаешься в большей степени.
Исторический жанр, он скорее идет как бы не, как сказать, не от конъюнктуры, не от как, востребованности, а мне всегда, как бы сказать, неравнодушен был к истории. Вот.
Ну, когда с детства, да,
мне это...
и Пензенская губерния, ты дом.
И Пенза, да, как бы у меня отец увлекался очень историей, как бы мне это все передалось. Вот он мне и читал всегда. Ну, а потом, как бы, уже более-менее в зрелом возрасте, уже как бы сомнений уже не было. Все, только вот художником хотелось стать. Он специально поступал. И в Петербург сначала поступал, но там не получилось.
Ну,
к счастью.
Училище
да.
же, да.
А потом, да, уже в Пензенское училище. Там хорошие традиции, там старинное здание. В свое время генерал, представьте, генерал-губернатор пожертвовал много денег и коллекцию картин свою для создания училища. То есть вот сейчас вот представьте ситуацию, чтобы кто-нибудь из губернаторов сделал такой жест. Причем здание действительно огромное, там, старинное, красивое.
Вот. Сейчас это исключено, конечно. Сейчас немножко другие ценности. Но и то, что это Савицкий, да, вот, имени Савицкого, да, училище.
Да, да, это Савицкий, он как бы выпускался,
такие.
Грубо говоря, в одной группе, по-нашему говоря, был с Репиным. То есть в один год они заканчивали. Вот, только он как бы был чуть менее на виду, чуть не такой как бы заметный.
Ну, передвижник.
Да. Да, он тоже передвижник. Ему предложили преподавать директором училища, вот он как бы согласился. В принципе, это благодаря ему и тем людям, кого он пригласил потом.
Что вот роль личности как раз в истории.
Конечно, конечно.
Вот это вот всегда
да.
Хочется вот этот акцент сделать, потому что Павел Михайлович Третьяков никакой не искусствовед, ничего не заканчивал, и нигде не стажировался. Имея чутье и немножко денег, не самый богатый все-таки купец был, создал коллекцию, которая сегодня украшение вообще страны. И то, что ты вот попал в Москву, это тоже, наверное, не случайно, потому что вот это поступательное движение в профессионализме, оно как раз тебя вывело вот в академию.
Ну и поступать тоже, как бы, когда подошло время как бы, образование продолжить, конечно, выбор как бы, такой очевиден, можно сказать, был, что Академия Глазунова, то есть там в свое время Илья Сергеевич провез по России выставку, учеников показал, то есть он так, в принципе, это такое было, как открытие в свое время, то есть это неожиданно было, что наши современники могут как бы, такие вещи делать. Ну что у нас как бы направленность была какая, вот училище провинциальное, вот, ну, там, суровый стиль какой-то, не знаю, в лучшем случае, там, какой-то импрессион какой-то, а вот чтобы в такой, в реалистической, в старой традиции, конечно, это...
Ну мы же еще говорим не только о традиции, или о стиле, о манере, мы же еще говорим о том, что искусство должно быть духовно. То есть это, наверное, единственное в стране, да и в мире учебное заведение, где
ну, такой вопрос поднимается вообще,
понятие
конечно.
Религиозности, духовности, ответственности. Вот это вот как раз вот очень важно, отличительная черта Академии. Ну, как те годы, они с одной стороны быстро пробежали, наверное, с другой стороны.
Но это были непростые годы, скажем так, поэтому это как бы там система была такая, как ты помнишь, армейская. Жесткое, там никто, никого ты не разжалобишь, там, если будешь плакать кого-то, понимаешь, только
да.
Нужно было.
Это не принимается в расчет.
Да,
да, и ну, все-таки багаж большой ты получил, потому что у тебя крепкая живопись и диплом. Мне очень нравится твой диплом. Расскажи немножко. Это подвиг Ивана Сусанина ты взял.
У меня действительно как бы тема эта зрела давно. Вот. Тем более у меня как бы я ездил к родственникам. Меня очень часто... А почему вот Сусанин? Ты что, из Костромы? Я говорю, да нет, не из Костромы, просто это же не костромской герой. Это герой общерусский, это наш как бы общенациональная гордость. Вот. Хотя у меня есть как бы родственники в городе Шарье, они живут.
Да.
Вот я к ним ездил, то есть я... Так что, в принципе, с Костромской вообще и природа, это немножко как бы уже северная как бы часть здесь отличается, был знаком. И потом в свое время, как бы, когда к диплому готовился, тоже делал поездку именно в то село, в место.
Ну хорошо, ты вот поездил там Сусанина, это бывшее село Маловитино, кстати говоря, если кто не знает, где Саврасов «Грачи полетели» написал.
Да, там эта церковь, она есть.
Этот храм, в нем сейчас экспозиция, посвященная вот смутному времени. А и село вот как раз вот где
и
жил,
село Домнино, да.
Он
да.
жил, где как раз.
Он был старостой. Сусанин был старостой там, да.
Uh-huh. Иван Осипович, конечно, личность очень легендарная, и многие сегодня начинают как-то провокационно спорить, был ли вообще Сусанин. Вот. А то, что проведены раскопки и археологические, и исторические, и найдены мощи, то есть останки Ивана Сусанина в селе Юсупово. И поскольку очень много, как ты знаешь, потомков белопашцев, как раз
освобожденных вот,
сусанинцев, их очень много, и ДНК проводились исследования, то есть фактически атрибутированные мощи Ивана Сусанина, останки. И я хотел бы немножко по картине по этой, по Ивану Сусанину, то есть ты ездил, наброски, этюды делал.
Да, я поехал специально на место, как раз зимой, чтобы как почувствовать саму атмосферу лучше. Вот. Как бы ехал куда, не знал, как бы, то есть полная неизвестность, что за место, где. Так что как первопроходец такой, вот, там, движение, там отрезок такой трассы, он глухой, как бы не, там особого движения нету. Вот. Ну, ощущение было такое, когда ты идешь как бы, по дороге, видишь, что кроме твоих следов больше ничьих нету. Это такое чувство, что понимаешь, что здесь действительно глушь такая хорошая. Вот. Но тем не менее, там как бы я там побродил, походил. Там есть подворье монастыря Костромского, по-моему, Анастасия, ну, как он называется.
Ну, да, да. Ну, вот. Анастасия в честь царственных мучеников.
Так что матушки меня там принимали, они там чаем поили, угощали.
Вот. Картина у тебя получилась, она такая вдохновенная. Вот, ты молодец. И то, что ты берешь исторические жанры, вот, в частности, по смутному времени, если продолжая вот эту вот историю, тут Минина Пожарского ты писал, воззвание, да?
Да, тоже был такой сюжет. Как бы, когда оказался в творческих мастерских академиях, да, где братья Ткачева здесь руководят, вот, написал тоже этот сюжет. Ну, как бы он, такие картины, конечно, были уже, вот и Маковский писал еще, просто как бы подходила дата уже, вот, и...
Хотелось откликнуться, да?
Как-то есть... да. Ну, вообще, как бы мне этот сюжет, как бы это эпоха близка, как бы Русь, древняя история, как бы мне это все нравится. И... Думаю, вроде такая благодатная почва, думаю, почему бы не сделать такую работу. И, в принципе, сделал. Вот. Но единственное, что говорю, вот опять же, вернемся, что как бы дата никак не отмечалась, ну, нигде никаких не выставок, ничего. Хотя я эту работу выставлял неоднократно, то есть в Москве
был,
возил.
Я был одной из выставок, да, вот, и, собственно говоря, познакомился с этой картиной, с твоей... Ну да, вот такая героическая личность, Пожарский, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, они как-то связаны между собой. Вот такая связка, Минин Пожарский. А что за этим стоит? Это же не просто случайность какая-то. Дмитрий Пожарский, во-первых, из рода Рюриковича.
Но он был, в вообще, принципе, выдвигал уже кандидатуру потом, когда были выборы. Князь
Стародубский. То есть он по праву был гораздо выше, чем Романов, естественно. Если бы он был царем, я думаю, что было бы гораздо все иначе, может быть, даже лучше. Вот. Но поскольку, будучи еще в Ярославле, ополчение, оно могло выбрать Пожарского. Он был бездетный, в годах, то есть немножко по другим параметрам. Да и, видимо, лично природная скромность была.
Ну, да, тут все-таки надо было быть больше интриганом политиком, чем...
Там, да, там было очень смутно и мутно. Но и Кузьма Таменин, Сухорук, не случайно появился ведь рядом-то. Вот, ведь поскольку его отец, как сегодня говорят, был в деле, да, то есть у них было общее дело с Дмитрием Пожарским, рассольные трубы.
Они занимались соляными, да, варницами.
Вот эти варницы, да, соляные.
Балашихи.
Трубы, по которым добывалась вот это вот раствор соли, да, то есть связь у них была давняя. И они были надежные, они, по сути, были партнеры, которые все-таки знали немножко друг друга и не могли подвести. То есть вот это, наверное, большой фактор тоже, на кого опираться в таком большом союзном деле.
Удивительно, что как бы такое, как сказать, самоорганизация такая. То есть их же никто не принуждал. То есть люди сами как бы по призыву собственной совести, как бы они... Хотя есть как бы вот свидетельство, что Казьме Минину являлся преподобный Сергий, что он как бы его... Но тем не менее, вот как бы человек не по должности, а вот именно по совести, он как бы организовал это все, взял на себя. Хотя там не просто шло организация, никто, мало кто хотел жертвовать, это тоже как бы люди-то всегда не такие были. Отдавать свои деньги для чего-то тоже не...
Не, ну как вот сегодня идет бойня на Украине, допустим, и сказать, что вот ты отдай чего-нибудь для братьев украинцев. Ну сказать, да нам самим тяжело. Примерно тогда такое же было рассуждение. Вот там где-то вот Москва, это их дело. Придут к нам в Нижний, мы тут уж встанем горой. А так вот пожертвовать для... Вот, К сожалению, вот мы иногда вот этот момент упускаем, что есть такое общее пространство. Пространство такое, страна общая, да, не по каким-то маленьким своим углам. Вот это как раз вот удалось им колыхнуть. Они же с Галича шли в ополчение, захватывая вот весь регион, собирая ополчение через Нижний, вот, и потом уже к Москве. Тут вот большой фактор сыграло то, что это... были исконно русские территории, и где-то еще оставалась вот эта патриархальность, вот эта вот совесть оставалась, патриотизм, как сегодня вот не любят наше слово патриотизм, и все почему-то по-разному его принимают. Слушай, вот сегодня, как это, Толстой, да, патриотизм, да, убежище для негодяя. Я думаю, вот
на самом деле
коммунисты себя называют патриотами.
На самом,
да,
деле я слышал, что оказывается там немножко себя... фраза, она тоже как бы исковеркана. Там кто-то из немцев, значит, в письме написал, что, не знаю, то ли политиков, то ли военных, я не помню, кто там из немцев, что и у негодяя есть последнее прибежище, это патриотизм. Вот, то есть и у каждого, даже плохого человека, есть что-то святое. Вот, а эту фразу перевернули, что патриотизм – это прибежище негодяев. Вот таким ловким образом как бы…
Ну, негодяи всегда были, я думаю, к сожалению, они и есть. И почему-то сегодняшний день нам это показывает очень явно, совершенно. И то, что ты берешь… Вот, прошлый год был юбилейный, преподобный Сергий. К сожалению, тоже не было опять широко отмечено никакими большими выставками,
ну,
событиями,
да, ну, я говорю, вот...
ни фильмов никаких не снято. Вот поиск национального героя, национальной вот такой личности, объединяющей, он в русском обществе всегда был. Национальной идеи его нет. 13-я статья Конституции запрещает иметь в государстве какую-либо главенствующую идеологию. Что это значит? Это подрыв всего. Всех основ.
Нет, идеология-то она есть на самом деле. Она как бы называется так, служение золотому тельцу.
Ну, это не идеология. Это такая несвежая идея, которая еще при Моисее началась.
Ну да. Обогащайтесь, да. И вот в этом у вас будет смысл жизни. Вот.
И вот поиск национального героя, я как раз почему-то был вот опечален, да, что 700-летие. Как не, вот, не повод. В частности, у тебя есть и благословение преподобного Сергия. Вот, расскажи об этой теме, то есть ты немножко там и в Лавру ездил наверняка, и
вживался,
читал.
Конечно, конечно. В Лавру как бы много раз ездил, вот, и прикладывались к мощам, все. Мы, как бы эта тема-то, она всегда была близка тоже. Вот. Тем более сюжет такой, как сказать, очень драматический. То есть это мы сейчас знаем, что это закончилось все хорошо, как бы, что наши победили, что все там хэппи-энд, грубо говоря. А тогда это было совершенно, то есть монголы нас постоянно как бы разбивали, убивали, сжигали города. Наши, можно сказать, впервые в таком, в крупном как бы, в составе решили выйти против.
Вот. Ну, как говорят, ушли отдельные люди различных княжеств, а с Куликова поля вернулся русский народ. Объединяющий фактор произошел.
Ну, и тем более такой момент, что как бы, православный монах, который как мы привыкли понимать православие, что это смирение, что тебя бьют, значит, падай, убегай, там, поплачь. Тем не менее, вот он, если стоит вопрос о защите своей земли, родины, он благословил, сказал, отдал двух монахов, которые уже, как бы, в принципе, они уже по сегодняшним меркам это вообще как вот даже невозможно. Ну, как вот сейчас сказать монаху, иди там в действующую армию, там, надевай погоны на себя и командуй там какими-то подразделениями.
Бывшие воеводы, у них опыт-то, конечно, был.
У них опыт был, конечно, они как бы профессиональные воины, все как бы. Вот, и они сыграли свою роль, там, Пересвет, как мы знаем, как бы начал битву своей как бы таким жертвенным таким подвигом. Вот.
Все немножко забывают вот этот момент, почему именно Пересвет и почему он дал монахов. Мы, конечно, можем этот момент тоже избежать. Смысл в том, что Челубей был колдун. То есть он вот свое камлание, вот этот огромный богатырь, выезжая на своем таком свирепом коне впереди врага, начинал камлане вот эти свои посвисты, крики, шаманские вот эти ритуальные действия, которые врага обескураживали, вводили в ступор. Фактически ему можно было противостоять только вот такому сильному духовному человеку. И Пересвет, как раз вот имея высокий дух, с молитвой и с копьем, вот поразил эту гадину. То есть, по сути, вот это прототип Георгия Победоносца. Вот можно аналогию провести, Георгий змеем, копьем поражает змея. То есть вот примерно это была идея преподобного, когда он отдавал двух монахов на это поприще. И у тебя вот сюжет, вот сзади у тебя картина как раз, вот, благословение, да, преподобного.
Да, ну момент, сам момент, когда как бы, Дмитрий с воинами уже непосредственно в монастыре у Сергия. Вот я просто взял такое как бы место, где как бы они не обжитый еще монастырь, а такой заросший лесом. То есть это не обязательно даже в самом монастыре, а где-то, может, рядом был. Вот. Ну, потому да, что часто изображают такой уже такой монастырь такой с евроремонтом, он уже такой уже там все с газонами.
Ну, с одной стороны, хорошо, но ведь. Конечно, художник имеет право свое авторское. Главное, чтобы сюжет был прочувствован. Вот наш общий друг был Павел Рыженко, он очень много этой темой занимался, как раз преподобного. Вот все художники, которые ответственно относятся к истории, они берут эту тему. У тебя еще были темы, да, вот эти по-преподобному еще ты что-то писал, я сейчас вспоминаю.
Ну, у меня как бы было три работы, еще «Проводы войска». Вот, как бы из города, когда идет войско. Вот, и непосредственно князь Дмитрий на Куликовском поле. То есть это уже она, ну, да, более крупная работа. Там она...
Примерно как триптих получается. Да?
Ну, в общем, да, получилось как бы они в одной связке в такой. Я еще, можно сказать, еще в художественной школе еще у меня какие-то были попытки, там, типа небольших каких-то эскизов. Вот, но сейчас, видимо, подошло время, уже появилась возможность, написал работу.
К архитектуре это вот относится трепетно, то есть ты изучаешь ландшафт, то есть единственное, я вот воззвание имени Пожарского, ты изображаешь, допустим, пятикупольный храм, но не было на Руси тогда пятикупольных храмов. Они после Никона появились, до этого всегда были шатровые. И пятикупольные стали строиться после Никона, после его реформы.
А, ну, возможно. Но это я как бы уже... Не... Там просто как бы даже этого собора, который изображен, Преображенский собор в Нижегородском Кремле, его потом там был захоронен Козьма Минин как раз в этом соборе. Ну, его, соответственно, наши...
Туда был перенесен по настоянию Петра Первого, когда тот шел в Азовский поход. С трудом нашли могилу Кузьмы Минина в Бурьяне заросшем. С трудом. Повелели положить. Ну, там предположительно, там 50 на 50. Там не совсем были атрибутированные мощи. Там было и какое-то животное, и мужские кости, и женские. То есть там было немножко такое разрушенное захоронение.
Ну, в принципе, как и с захоронением князя Пожарского, тоже как бы в Суздале, где у нас этот Спас-Ефимовский монастырь, там тоже самая ситуация, когда в 19 веке кто-то из великих князей приехал, вот, попросил показать могилу. Монахи говорят, а мы не знаем. Ну, вроде вот здесь вот где-то. Вот только тогда как бы занялись этим, восстановили там все. Вот, построили часовню над его как бы могилой.
Вот. Ты много пишешь вот жанра. Я так вот смотрю, тебя привлекает вот такая радостная гамма цвета, колорит. Вот, ты сейчас вот как-то в большей степени... идешь на такое, как называют, режимное освещение, да, то есть оно как бы немножко под закат, вот.
Ну, напряженные цвета такие более, да, где доведенные, да, где до такого.
То есть это с чем-то вызвано, то есть как более эмоционально, что ли, тебе кажется, или ты добавляешь этих эмоций? Или язык такой вот.
Ну, тут манер. Скорее, как бы, у нас у всех жизнь, понятно, что она как бы не из сахара состоит, но если хочется изобразить, что, как сказать, такую Русь в самом каком старую Россию, в таком, ну, наиболее радостном варианте. Потому что по ней я прекрасно историю изучал, я знаю там, сколько всего было. Вот. Понятно, что там и зверства в русском народе хватало более чем достаточно. Все нехорошее, но хочется чего-то выделить, именно что-то светлое и радостное.
Ну да, 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 вот эти все фольклорные, вот эти ярмарочные.
Я ни в коей мере не идеализирую, да.
Это часть жизни, она такая присущая русскому народу, народу-труженику, но который умел и отдыхать, иногда разгульно, масленица на то, к нам сейчас подходит масленица. Как раз я думаю, что вот это все составляет вот ткань русской души, и молитва, и напряженный труд, и радость, и веселье. То есть, чтобы не рисовали в русском человеке такого какого-то медведя в лаптях, смурного, вечно пьяного, да, как вот наши враги.
Таким они хотят нас увидеть, как бы очень. Как бы, они под этот образ они все подгоняют.
Ну да.
Даже сняли этот, где-то на Венецианском фестивале, по-моему, где-то был там на конкурсе, представили, значит, фильм, из России привезли, дали бомжу камеру и дали, как он себя снимает, моет, там где-то ходит по помойкам, и все это фиксирует. Вот. И выставили это на фестивале, сказали, вот видите, вот русские, говорят, какие-то война и мир, что-то они снимают, но это все неправда. На самом деле Россия вот такая она. И все радостно хлопают, аплодируют, приз там дали какой-то. Вот такими, конечно.
Не, ну, вранье – это часть идеологии. По Украине мы сейчас это прекрасно видим, как работает идеология вражды и ненависти. Но мы же не будем злом на зло отвечать. Вот, нам, собственно, до них дела нет. У нас своя забота – сохранить государство российское, его духовные корни, которые нам достались от предков, и мы растратили почему-то. И задача-то исторического жанра, мне кажется, вот, найти лучшее, это не значит идеализировать жизнь. А вообще, начиная с античных традиций, поиск героя был. Скульптуры ставили героев, героизация была. Любая империя возвеличила героя. Поэтому то, что ты берешь в искусстве позитив, это очень важно. И такой, да, дорога размыта, грязь, но она не печаль людей, она не вводит их в ступор и в тоску. Они идут в красивых русских одеяниях, с этими куличами, с этими баранками. То есть вот это вот у тебя колорит такой очень позитивный. Я думаю, что вот очень важно, что ты во многих своих вот последние особенные вещи, это и талый снег, вот, и такое предчувствие весны, возрождения, как всегда. Вот. И мы коснемся еще ряда вещей, потому что ты пишешь и портрет, и пейзаж, вот, и героическое начало у тебя очень превалирует, в частности, современная тема. Мы продолжим наше позитивное общение с замечательным русским художником Максимом Фаюстовым. Надеюсь, что это будет тоже интересно, потому что художник действительно такой состоявшийся, очень ценный русский художник Максим Фаюстов.